Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
25 марта члены правительства Абхазии встретились с делегацией Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем. Обсудили заключенное межправительственное соглашение, реализацию инвестпрограммы в этом году и российскую поддержку отраслей абхазской экономики. Вольвач назвал сумму, которая выделит Россия на социально-экономическое развитие Абхазии, это более 5,5 миллиарда рублей в 2024 году. Минэкономразвитие рассчитывает, что в ближайшее время республика перейдет к более самостоятельному экономическому формату, снижая зависимость от российских дотаций, в том числе привлекая наряду с бюджетными источниками инвестиционный капитал. Об экономическом потенциале Абхазии в контексте того, что республика должна наращивать долю собственных доходов и обеспечивать свое социально-экономическое развитие, о том, как этого достичь, что надо делать и какую роль может сыграть инвестиционная экономика. Побеседуем об этом с Фридой Лазба, экономистом, ведущим научным сотрудником Института экономики и права Академии наук Абхазии. Здравствуйте, Фрида Аркадьевна.
Добрый день. Добрый день. Спасибо, что пригласили.
Итак, сформулирую первый вопрос. Как вы считаете, каков потенциал Абхазии, достаточен ли он для наращивания собственных доходов с точки зрения того, чтобы это позволило решать вопросы в экономике нашей собственной, да, скажем так, отечественной, республиканской, с учетом снижения российской финансовой помощи?
Вы знаете, безусловно, каждая страна старается быть самостоятельной, суверенной. Наша страна пережила очень тяжелый период в своем развитии. Теперь мы потихонечку залечиваем раны, и это не без помощи Российской Федерации. О том, какую она нам помощь, финансовую, инвестиционную помощь оказывает, об этом, наверное, не приходится говорить. Мы Конечно. Не только это слышим, но и видим на примере тех социальных объектов, тех проектов, которые в результате инвестиционной составляющей, вот инвест-программы были реанимированы и построены на территории Республики Абхазия. Кроме того, мы знаем, что и финансирование бюджетной сферы, это заработные платы социальных работников, это и вот сотрудников здравоохранения, высшего образования, среднеспециального образования и бюджетных организаций. Безусловно, все это с точки зрения инвестиции, это тоже инвестиционные ресурсы, потому что работники бюджетной сферы приобретают товары на эти средства, обеспечивают свою семью на эти средства. Это тоже часть той тех инвестиционных ресурсов, которые так или иначе находятся на территории Республики Абхазия при поддержке Российской Федерации. Но и в этом направлении Российская Федерация надеется на то, что в дальнейшем Республика Абхазия сама сможет обеспечить и бюджетную сферу, исходя из возможностей собственно бюджета Республики Абхазия. Мы знаем, что вот бюджет Республики Абхазия в 2024 году составляет тоже вот примерно такую же сумму, которую вот Россия в этом году предполагает инвестировать в экономику.
Половину. Да. 50 на 50.
Это тоже достижение, потому что мы знаем, что ранее это было соотношение гораздо меньше. Вот теперь вот мы сами нарастили за счет развития курортной сферы, за счет развития сельского хозяйства, за счет того, что денежная масса потихонечку растет, и вклады населения в кредитные учреждения тоже возрастают. Ну и вот за счет этих ресурсов, безусловно, растут и наши возможности. Теоретизировать можно, безусловно. А можно и многими в теории экономики мы знаем много механизмов, которые позволяют нарастить возможности. Но это, наверное, дело будущего.
Вы сказали, что есть теории, которые позволяют нарастить, да, собственные доходы. Которая из этих теорий больше всего подходит Абхазии, на ваш взгляд?
Я сказала о механизмах, не механизмах, о теории. Да, о механизмах, да. Ну, вы знаете, что Советский Союз после войны, он восстанавливался благодаря собственным источником финансирования Советского Союза. И, наверное, у каждого из нас перед глазами стоят облигации и чемоданчики, в которых лежали эти облигации, которые со временем погашались. Вот, например, после войны, после распада СССР, некоторое время они тоже погашались. Что делало советское государство? Оно выпускало облигационные займы. Возможно, этот механизм еще не полностью использован. Мы знаем, что теневая экономика, которая, ну, во всяком случае, наши эксперты экономическое сообщество говорит о том, что около 70% денежной массы и экономики вообще находится в тени. В тени. Вот как ее сделать прозрачной? И, возможно, один из этих механизмов это наработка нашими уполномоченными органами вот этого механизма. Использование этого механизма может быть выпуск облигационных займов.
Вообще я не слышала
того, чтобы...
об этом механизме вот, в контексте того, чтобы Абхазия экономику свою наращивала.
Я как экономист, как теоретик,
да.
Говорю, что есть такой механизм.
Да. И мне просто интересно, предлагали ли его нашему там, правительству с структурам, которые занимаются экономическими вопросами?
Я, может быть, я только в кругу, так сказать, вот специалистов, экспертов,
да?
Говорю, а вы помните, вот было же это, почему бы это не использовать? Вот. Далее, есть такой механизм, как акционирование, когда, допустим, такой объект, который необходимо восстанавливать, желательно восстанавливать, допустим, те же дороги, какую-то из дорог сделать платной, допустим, Ризинскую дорогу, сделать ее платной. На самом деле она очень востребована. Ее надо обустраивать. Возможно, то, что сейчас Ризинская дорога не соответствует международным стандартам. Может быть.
Этот механизм не очень понравится.
Нет, нравится он или не нравится, но он работает во всем мире. Мы видим, что наши дороги переполнены автомобилями. Нужно строить объездную дорогу. У государства нет этих средств. Но мы знаем о наличии теневой экономики и о том, что у людей есть деньги на руках. Они же покупают майнинги. А зачем они должны покупать майнинги? Это незаконно, правильно? Давайте мы им предложим построить объездную дорогу и вложить свои средства в объездную дорогу, сделать ее платной. Почему
это
бы
нет? Да, но тут
это
мы спотыкаемся о том, что сейчас неправомерно заниматься майнингом.
Да, неправомерно. Но деньги у человека есть, сразу он приобретает эти майнинги, и он хочет потом получить прибыль. Давайте мы эти направления...
В законное русло, в виде бизнеса,
да, перенаправим. Вот. То есть возможностей много. Теневая экономика есть, то есть возможности есть. Надо постараться их в законное русло перенаправить.
Вообще наши, скажем так, чиновники, люди, которые отвечают за развитие экономики, они часто обращаются к экспертному сообществу, к экономистам, в частности, к вашему институту, за тем, чтобы ну, как-то вы просчитали какие-то, допустим, те же самые механизмы, способы да, того, как может республика заработать. Может быть, есть какая-то, не знаю, дорожная карта или какие-то предложения, которые уже выработаны и которые находятся на вооружении у правительства?
Вы знаете, что каждый, наверное, должен заниматься своим делом. Мы, научные работники, мы для того и созданы, чтобы предлагать что-то государству. Я думаю, это у нас впереди. До сих пор нам тоже вот законопроекты присылают. Мы обсуждаем их, свои предложения вносим. ВУЗ еще очень, вернее, допустим, Институт экономики и права, он достаточно молодой, сделано уже очень много. И вот это направление... предлагать, рассчитывать. Это, безусловно, наше ближайшее будущее, и мы будем этим заниматься.
Ну, кстати, вот вы говорили о том, что у вас очень хорошие молодые ученые, перспективные, которые как раз в сфере экономики защитили свои работы, да, диссертационные. Этот потенциал хорош для того, чтобы... допустим, теоретические какие-то вещи предлагать для практического воплощения?
Вы знаете, я думаю, что этот потенциал может и должен быть востребован. У них работы и в сфере инвестиционной деятельности, и в сфере государственно-частного партнерства. Вот я думаю, что мы будем развивать их потенциал в рамках самого Института экономики и права, и будем как бы предлагать их видение всем уполномоченным органам. А обсуждение и принятие этих предложений – это дело, так сказать, уже уполномоченных органов.
Обращаюсь еще раз к вам как к эксперту. Если говорить о механизмах, что еще можно было бы учесть? Вы сказали о двух вещах, там, платная дорога, там и
ну, прочее. Это пример. Это,
ну, да. Может, еще какой-то пример есть, который мог бы в условиях Абхазии быть вот прям вот на ура бы пошло, как вы думаете?
Вы знаете как? Безусловно, мы это часто говорим, что вы назвали это дорожной картой. Вы видите, у нас идет бум строительства курортно-рекреационных объектов. Угу. То есть идет такой определенный крен вот в этом направлении. И мне представляется, что необходимо регулировать эти процессы и перенаправлять, заинтересовывать, делать налоговые какие-то льготы, усиливать заинтересованность за счет того, что государство может предложить какие-то каникулы налоговые для того, чтобы люди, понимая, что дело в том, что курортно-рекреационная сфера, торговля, это быстроокупаемые вложения, а нам нужно перенаправить для того, чтобы развивать сельское хозяйство, производство. Здесь окупаемость может быть ниже, но для того, чтобы заинтересовать, перенаправить свободные ресурсы, находящиеся у населения, необходимо, безусловно, предложить им определенные, так сказать, заинтересовать их. Для того, чтобы они
какие-то программы работают,
да, программы,
сейчас,
да,
поддержки и так далее, но достаточно ли этого? Потому что, в принципе, сроки, наверное, поджимают, потому что доля своих доходов в экономике, да, должна расти быстрее, потому что вот такие условия сейчас.
Я надеюсь, что... Я вот не очень люблю это слово «эксперт», я специалист. Вот. И я же еще и юрист, и поэтому к понятию эксперт я отношусь очень строго с юридической точки зрения. Мы специалисты, специалисты в какой-то из областей. Мы, допустим, кто-то защитил диссертацию, кто-то пишет в этом направлении, и поэтому он может считаться специалистом. А эксперт — это тот, это тоже дипломированный человек, который обладает определенным документом и может говорить, вот я эксперт. Но вот мы специалисты, и поэтому, безусловно, надо объединить усилия специалистов, ученых, практиков специалистов, уполномоченные органы, и все как бы вот одним... Но это дело уполномоченных органов, потому что они должны планировать вот эти все процессы.
Запускать эти процессы.
Запускать эти процессы и задействовать всех, кто этим может заниматься. И практиков, и ученых, и, в общем, всех тех, кто заинтересован в этом.
Ну, говоря о снижении зависимости Абхазии от российских дотаций, подчеркивается, что это можно сделать в том числе, привлекая наряду с бюджетными какими-то вливаниями инвестиционный капитал. Вот каковы плюсы и минусы вот этого, скажем так, направления экономики? Одни ли только плюсы? Какие есть подводные течения? Что вы об этом думаете? Пример,
знаете,
аэропорт был приведен.
Да, как правило, бюджетные ресурсы, они не направлены на получение прибыли. Бюджетные ресурсы, они, как правило, бывают безвозмездными. А инвестиционный капитал, он направлен на то, чтобы извлечь доход. Да. И он только тогда пойдет туда, куда ему предложат, если он будет видеть перспективу получения определенного дохода, который он получит вот здесь больше, чем если бы он направил его в другом направлении. Поэтому, безусловно, тут необходим баланс. Наши бюджетные ресурсы, они нам очень дорого обходятся. Вернее, мы их зарабатываем очень тяжело. И, безусловно, для того, чтобы принять решение о том, чтобы направить в этом направлении эти денежные ресурсы, они должны быть целевые. Это очень сложный механизм бюджетного финансирования. Вот. А инвестиционные ресурсы – это решение, которое принимает инвестор. И он сам несет риски от принятого решения.
Но этот процесс должен как-то регулироваться?
Вы знаете, вот есть такое уже в России, очень он применяется, это государственно-частное партнерство. Даже таможенные терминалы строится на основе государственно-частного. У нас сейчас трудно себе представить, чтобы, допустим, инвестор построил терминал таможенный. Это, как правило, сфера деятельности государственных органов. А в России, я еще раз повторюсь, дороги частные. Таможенные терминалы могут инвесторам, ну, с условием, что потом, допустим, через определенное время это будет государственная собственность, или наоборот, это будет на долгосрочной перспективе. Вот. То есть все сферы можно выстроить на основе. Порты строятся на основе государственно-частного партнерства. Да много чего строится на основе государственно-частного партнерства, потому что государство, допустим, является у нас, мы очень трепетно относимся к земельным ресурсам, да? Государство является собственником земельных ресурсов, и поэтому оно как бы будет выступать как вклад, это вот земельные ресурсы, территория определенная. Дорога это тоже может быть в будущем. Сейчас она обслуживается и используется инвестором, который будет вкладывать в улучшение дорог. А потом со временем будет переходить в собственность. Можно любые приемлемые для партнеров механизмы придумать, но сделать так, чтобы нам с вами жилось комфортнее, чтобы у нас были возможности инфраструктурные, так сказать,
Но люди могут, допустим, ошибиться, что-то не так просчитать и сделать. Я не имею в виду там экономическая выгода, а именно выгода для государства, для населения, для страны.
Ну, ошибки, они в чем могут заключаться? Что вы имеете в виду под ошибками?
Ну, я имею в виду, что привлечение инвестиционного капитала, ну, можно же в разные сферы, да, есть какие-то проекты, которые нужны государству, есть проекты, которые, возможно...
Ну, государство как раз-таки должно стратегию развития. И те отрасли, которые наиболее предпочтительные, они должны иметь приоритетное значение. Вот видите, мы курортную сферу развиваем, а в то же время сталкиваемся с тем, что денежная масса вымывается. Мы же должны приобретаем.
Мы должны знать, куда мы движемся.
Да, понимаете? Да. И поэтому, безусловно, развивая курортную сферу, мы должны развивать сельское хозяйство, чтобы какая-то часть, большая часть денежной массы оставалась у нас в республике. Мигранты сюда к нам приезжают, они здесь у нас работают, тоже вымывается денежная масса. Эти процессы надо контролировать, регулировать и сделать так, чтобы все это работало здесь, внутри страны, а не, так сказать, вымывалось.
И все это, конечно, связано и с трудоустройством населения, занятостью.
Безусловно, безусловно.
Как вы думаете, с чего начинать или продолжать? Мы наверняка находимся как бы вот на таком этапе, который, ну, ближе, возможно, к середине, да? Начало мы уже как бы начали. Понимаем ли мы, куда мы идем? Как вот вы считаете?
Ну, у нас...
Есть такая целостная картина того, что мы хотим впереди увидеть, и целостная картина того, как это воплотить?
А вы знаете как? Целостность картины, она у нас в Конституции записана. Мы строим суверенное демократическое государство. Нет, а экономика, политика это концентрированное выражение, или экономика концентрированное выражение. Да, понимаете? И поэтому это все взаимосвязано. Есть наши такие концептуальные документы. Это наша конституция, это наши стратегии развития, это наши индикативные планы, это наши бюджеты, которые на законодательном уровне утверждаются, правильно? И это каждый раз, это определенный шаг. Шаги, которые нас наполняют содержанием, то, что мы записали в своей конституции.
Ну, еще такой вопрос. Стороны на встрече с правительством Абхазии и Минэкономразвития говорили о том, что, вернее, утвердили новый план программы гармонизации законодательства Абхазии с законодательством России на вот 2024-2025 годы. Каких аспектов это должно касаться, как вы думаете?
В том числе вы знаете, юрист. Как, в принципе, гармонизация, поскольку у нас заключен договор...
Где вы видите необходима вот эта вот координация, в каких, возможно, нормативных актах?
Вот скажите, пожалуйста, кто от кого больше зависит в плане экономики? Мы говорим, что у нас импорт превалирует над экспортом 46 миллиардов, у нас импорт в то время как экспорт 17. То есть мы завозим Мы зависим от внешней среды больше, чем внешняя среда зависит от нас. Безусловно, для того, чтобы мы могли комфортно зависеть, работать, мы должны, хотим мы этого или не хотим, подстраиваться под условия внешней среды. Я не имею в виду только гармонизацию с Российской Федерацией. Да. Мы должны и с мировым сообществом каким-то образом гармонизироваться. Но в силу того, что у нас выхода на мировой рынок нет только как через Российскую Федерацию, ага, безусловно, мы должны приспосабливаться к тем законам, которые есть в Российской Федерации. И я хочу вам сказать, что после признания, после 2008 года, мы только и говорили о гармонизации. И мы это считали гарантом успешности нашего вообще существования, гармонизацию. Мы так рассматривали. Потом со временем мы стали смотреть, что некоторые законы, они должны учитывать особенность развития самой Абхазии. Ага. Без этого тонкости невозможно. Угу. Да, потому что если мы будем просто копировать законы Российской Федерации, мы потеряем свое. И, безусловно, стали вносить определенные особенности в развитие наших, в те законы, которые мы... Например, Трудовой кодекс, он у нас вообще не калька Трудового кодекса, да, Российской Федерации. Но эти законы можно тоже продолжить. Безусловно, с учетом особенностей Республики Абхазия.
Спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что поговорили с нами на эту очень важную, актуальную тему. Я напомню, что об экономическом потенциале Абхазии в контексте того, как республика должна наращивать долю собственных доходов, о том, как этого достичь, и какую роль здесь может сыграть инвестиционный капитал, мы говорили с экономистом, ведущим научным сотрудником Института экономики и права Фридой Лазба. Благодарю.
Спасибо. Спасибо.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.